всегда вдвоем с Аленой или с ней и с Цаплиным, что прямо-таки наслаждалась своими редко случавшимися одинокими вылазками. Блузы я купила быстро, две черные, одну коричневую, и радостно вернулась в пансион. Цаплин набросился на меня как зверь, вернее, как грубый извозчик. «Где ты была?» — орал он. «Как смело уйти, не сказал мне!» И чуть не кинулся на меня с кулаками. А я его еще в Мадриде предупредила, что прощаю в последний раз. Я положила блузы на стол. Алена проснулась, я одела ее. Цаплину я не сказала ни слова. Я словно заледенела вся. Я повела Алену гулять и зашла по дороге в American Express узнать, когда отплывает пароход в Нью-Йорк. Пароход, оказывается, уходил послезавтра вечером. Я заказала каюту первого класса, оставила задаток. Бен в каждом письме звал меня, писал, что будет Аленушке любящим отцом, писал, что я ему самый близкий и любимый человек, что если я хочу, то большую часть времени буду жить в Европе, в Париже или Лондоне, в Риме или Швейцарии. Если сам Цаплин вырисовывался мне все более тяжким человеком, и моя любовь к нему сменялась холодным равнодушием и даже неприязнью, то образ жизни, который я вела с ним, был вполне по мне, так же, как и принадлежность к кругу скульпторов, художников, вернее, к тому международному братству артистов вообще, включавшему и писателей, и музыкантов. Среди этих людей я чувствовала себя на месте. Хорошее выражение, как рыба в воде, именно так. А многие деловые знакомые Бена, сам Нью-Йорк, Соединенные Штаты вообще, с их глубочайшим мещанством, бешеной погоней за долларами, надутой плутократией, отсутствием культуры и артистизма, за очень редким исключением, все претило мне, все мне было ненавистно и скучно. Душа моя восставала против их мироощущения и образа жизни. Я не вынесла и бежала из Штатов, несмотря на нашу с Беном любовь, несмотря на все предоставленные мне комфорты и разные блага. Вот почему, когда Бен умолял вернуться, когда Честер приехал в Париж за мной и шестимесячной Аленой, о, милый, милый Честер, я не уехала обратно в Америку. Достойнее и, конечно, в тысячи раз интереснее было жить с Цаплиным в его голой мастерской, где мы сидели на ящиках и ели на ящиках, а единственной мебелью была колченогая широкая кровать под пурпурным бархатным балдахином времен Второй империи. А главное, Цаплин был русский, свой человек. И с ним мы вернемся домой, и Аленка наша вырастет у себя на родине. Главным было это. Но этот свой человек был все более явно человеком не по мне. Ох, нет, и на этот раз я твердо решила уехать. Последующие в Валенсии дни мы с Цаплиным молчали. Он не пытался нарушить молчание, чувствуя, что это было бы бесполезно. В пятницу с утра я повела Алену гулять. Завтра мы отплывали, и можно с ночи вселиться в нашу каюту. Предстояло тайком выбраться вечером из отеля прямо на пароход, а до этого хоть кое-что уложить. Мы сели на скамейке в сквере. Аленушка начала рыться в песке вместе с другими малышами. И вдруг передо мной вырос Цаплин. Он был бледен. Лицо его дергалось. «Татьяна Ивановна, вы уезжать собираетесь? Так знайте, я повешусь и жить не буду. Татьяна, прости, прости меня». Крупные слезы катились по его щекам. Он был жалок. Он оставался в чужом городе, почти не зная языка, почти без денег. Отец моего ребенка, и мне казалось, что без меня он совсем беспомощный, да еще действительно повесится с тоски. Вот уж этого я взять на душу никак не могла. Станьте здесь при всех на колени передо мной и поклянитесь, что такое никогда больше не повторится.